В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в нашем эфире в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, как обещали в прошлой программе, мы сегодня начнем ваши ответы на наши вопросы с вопроса Юрия Сергеевича из Кушвы, на который в прошлой передаче не хватило времени ответить. Вы заинтриговали, что это, оказывается, вполне себе интересный вопрос. А рецепт народной медицины. Лор-заболевание лечится нюханием табака. Действительно ли помогает, спрашивает Юрий Сергеевич.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, я попросил перенести ответ на этот вопрос вот с окончания предыдущей передачи на начало настоящей передачи. Может быть, я ошибаюсь, но вижу в этом вопросе достаточно интересную тенденцию, которая вполне возможно в ближайшее время полный рост будет вызывать вопросы и беспокоить. Ну, так традиционно получается, что очень многие такие модные в кавычках веяния, они перекидываются на соседние страны, и вот в ряде соседних стран с России началась мода на нюхательный табак. И предполагаю, я опасаюсь, что вероятнее всего и в ближайшие годы, наверное, эта мода станет актуальной и для нашей страны. Тем более, что продавцы табачных изделий уже в некоторых ситуациях достаточно активно стали подключаться, как говорят специалисты, занимающиеся развитием товарного рынка к продвижению вот, нюхательного табака, к употреблению, и появилось большое количество мифов о том, что да, действительно, нюхательный табак – это абсолютно безвредно, это абсолютно замечательно, это замена курению, тем более, что сейчас мы с вами живем в относительно новых, но все-таки реалиях, когда действительно государство приняло замечательные усилия по ограничению табака. Вы же видите, сейчас есть отдельно выделенные площадки, да, то есть сейчас… Нет, к счастью, возможности у людей курить в общественных местах. Когда ранее мы с вами вспоминали ситуацию, вот, стоит человек на остановке или в общественном месте и курит, ну, максимум можно сделать замечание, но также максимум в ответ получишь порцию неудовольствия. И, к сожалению, курить он не прекращал, считая, что это его личное дело. Ну, в общем, это его личное дело, но на самом деле данные последнего времени показывают, что пассивное – это курение, когда человек курит, да, а окружающие вдыхают табак его, это огромная проблема. Там до 70-80% вредных веществ при пассивном курении получает человек. И поэтому курение на лестничной площадке, курение в доме, где плохая вентиляция, ну и в других ситуациях, это, в общем, ситуация, безусловно, которая беспокоит. И мы видим ограничения, мы совершенно четко с вами теперь знаем, что курение – это фактор риска хронической обструктивной болезни легких. То есть заболевание, при которой происходят глубокие изменения бронхов, причем необратимые, приводящие к дыхательной недостаточности, к нарушению работы легких и, к сожалению, к смерти человека, крайней смерти. Курение – это основополагающий фактор риска рака легких. Курение – это и, как последние данные показывают, огромное влияние оказывает на риск развития рака поджелудочной железы, другие онкологические заболевания, сердечно-сосудистой системы, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца. То есть практически все лидирующие болезни сейчас, они имеют связь в той или иной степени, чаще всего очень значительную связь именно вот с курением табака. И действительно, нюхательный табак, тот, который, в общем, традиционно был предыдущие годы, там, ну, даже, наверное, столетия, такой, в общем, основным вектором, да, употребления табака в популяции, когда просто нюхали, не курили, и сейчас возвращение вот к этому представлению у людей, занимающихся коммерцией табака, вот это возвращение, оно идет, как правило, под маркой того, что, да, вот нюхательный табак, он не вызывает вот тех основных проявлений обструктивной болезни легких, да, вот, онкологических заболеваний легких. И действительно, ряд работ показывает, что риск меньше. Но это абсолютно не должно нарушать нашего сознания и понимания, что табак, нюхательный табак, это все равно никотин. Никотин – это вещество, имеющее все признаки наркотика. То есть употребление никотина укладывается во все признаки наркотической зависимости, психологической зависимости, физической зависимости. Вы спросите любого курильщика, который курит уже там больше 5-10 лет. Может ли он бросить? Он скажет, нет, у меня будет ломка физическая. Людям снятся, как они рассказывают во сне, что они курят, если они бросают курить. У них портится настроение, у них физически очень неприятные ощущения возникают. У них психологическая очень мощная зависимость. Это наркотик, вот по всем признакам как таковым. И, соответственно, нюхательный табак, содержащий никотин, это все то же самое, только без курения, попадания табака через слизистую, да, полости вот, носа, именно непосредственно в кровь. И никотин также вызывает зависимость. Поэтому зависимость никотина возникает абсолютно так же. Абсолютно так же. Ну и отвечая на основной вопрос применения нюхательного табака в народной медицине для лор-заболеваний. Некоторые замечания, некоторые наблюдения показывают, что действительно вот употребление табака, оно у некоторых людей, но это опять же не у всех, и абсолютно не у большинства, может приводить к улучшению носового дыхания. И у людей с хроническим насморком на какой-то период времени отмечается улучшение самочувствия. Вот именно вот по этому параметру носового дыхания. Но это только кратковременный эффект, который в последующем неизбежно приводит к еще более худшим последствиям. Поэтому использовать это в качестве вот рецепта народной медицины для лечения насморка – это абсолютно заблуждение, неправда, и еще и ситуация опасная с точки зрения зависимости от никотина. И плюс последние исследования, опять же, показывают, хоть и в меньшей степени, но употребление нюхательного табака также несет онкологические риски, потому что на моделях животных были показаны изменения слизистых носа, близкие к онкологическим состояниям заболевания. Поэтому здесь очень деликатно, осторожно нужно относиться вот к утверждениям и совершенно четко к ложным утверждениям о безопасности нюхательного табака. Безусловно, применять в качестве там рецепта народной медицины нецелесообразно и даже еще и опасно по многим параметрам как таковым. Ну, все делают правильный
выбор. Спасибо, Игорь Борисович. Тогда уж мы и продолжим дальше вопросы от Юрия Сергеевича, который он к этой программе нам прислал. И еще один его вопрос. Имеют ли шприцы в упаковке срок хранения?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, одноразовые шприцы имеют ограниченный срок хранения. Как правило, он укладывается в 5-летний, да, период времени. Указаны обязательно на упаковке эти данные. Почему это возникает? Потому что упаковка, во-первых, имеет определенные сроки, в первую очередь, годности. Да. Есть риск проникновения инфекции, и шприцы, основная их на самом деле характеристика с точки зрения безопасности – это стерильность, поэтому потеря стерильности здесь в первую очередь на самом деле играет роль как таковой. Правда, нужно к этому тоже относиться относительно деликатно. Бывали случаи, когда люди в неотложных ситуациях вот в аптечке хватались за шприц, там шприц, сейчас, допустим, февраль месяц, да, люди говорили, а шприц до января, значит, месяца был годен, и вот других средств нет. Ну, если это хранение было в соответствующей температуре, без контакта с солнечными лучами, то, в общем, какие-то, знаете, вот там недели, месяцы такого принципиального значения, пожалуй, не имеют. Вот. Но с точки зрения четкого выполнения все-таки безопасности, да, на каждом шприце отмечено месяц и год, до какого периода целесообразно их применять.
Спасибо. Еще один вопрос. Почему в аптеках так активно продаются различные БАДы и без рецептов? Не вытеснят ли они со временем официальную медицину?
Сергеевич, уважаемые радиослушатели, все средства, которые продает аптека, в общем, делятся на две большие категории. Так называемые безрецептурные средства, да, к которым в первую очередь как раз относятся и биологически активные добавки. Также могут относиться и ряд, допустим, лекарственных или медицинских средств безрецептурных. Категория безрецептурных означает то, что пациент, врач, пациент, потребитель, человек, который пришел в аптеку, может купить их без, соответственно, вот медицинского заключения как такового. Ну, допустим, те же самые средства для промывания носа. Для них не требуется рецепт, потому что они безопасны, они не могут навредить человеку. Это стерильный раствор воды и солей. Вот. И они, оказывая за счет вот гипертонического концентрации солей вот в растворе для промывания носа, они оказывают очищающее действие на слизистую носа. Ну, опять же, вот хотел бы применительно к сегодняшней ситуации, к сожалению, эпидемии коронавирусной инфекции, респираторных вирусных инфекций, гриппа, она не уменьшается, продолжается, и поэтому промывание носа, это должно быть частью традиции нашей жизни, напоминаю, пользуясь вот этим случаем. Промывание носа в несколько раз очень эффективно снижает риск заболеть любым простудным вирусным заболеванием. Поэтому очень хорошо бы вечером обязательно, хорошо бы и утром, и вечером нос промывать вот такими растворами для промывания носа, стерильными, содержащими соли. Ну вот они не требуют рецепта, потому что рецепт – это медицинское заключение врача о применении лекарственного средства, имеющего строгие показания и противопоказания. То есть врач должен учитывать, по какому заболеванию лечится, да, человек, но мы с вами хорошо знаем, что в инструкции к препарату указано еще и противопоказания. То есть ситуация может быть, допустим, повышение давления у человека, да, но повышение давления может сочетаться, допустим, с рядом нарушений ритма сердца. И не все препараты, которые снижают давление, могут эффективно и, самое главное, безопасно сочетаться с теми или иными нарушениями ритма сердца. Поэтому врач учитывает вот эти вещи, показания и противопоказания. Да? Вот. А безрецептурные средства, они не имеют такой линейки показаний и противопоказаний. К БАДам относится огромное количество каких категорий. Допустим, пробиотики. Нормальные микроорганизмы, да, которые в адекватных терапевтических, то есть лечебных дозировках оказывают позитивное действие на здоровье человека. Ну, допустим, у человека раздраженный кишечник, синдром раздраженного кишечника, у него боли после еды, расстройство стула хроническое, да, больше 6 месяцев, и вот он может принимать и пробиотики. Может, врач рекомендовать их, безусловно, но пробиотики в исследованиях показывают, то есть полезные микроорганизмы показывают, что вреда для организма они привести не могут. На самом деле, если, конечно, соблюдать аннотацию к применению. Там четко указано, допустим, 1-2 капсулы в день. То есть это тоже нужно учитывать. К биологически активным добавкам относятся и, допустим, омега-3 жирные кислоты. Мы часто про них говорим с вами, да, как компонент питания очень важный, потому что они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижают концентрацию холестерина в крови. И поэтому омега-3 жирная кислота – одна из популярных биологически активных добавок к пище. И человек без консультации с врачом может на самом деле включить в рацион вот применение биологически активной добавки, имея знания, да, в том числе и те знания, которые мы с вами обсуждаем по целесообразности применения. Ну, самая типичная ситуация. Человек смотрит на то, какими заболеваниями страдали родители. Ведь на самом деле наследственность – это очень важный параметр и очень значимый параметр для нашего представления, для нашей программы здоровья. Потому что в очень большом проценте случаев заболевание имеет ту или иную наследственную предрасположенность. И гипертоническая болезнь, и ишемическая болезнь сердца, и там, да, практически все хронические заболевания имеют ту или иную наследственную предрасположенность. И человек видит, Да, вот у мамы, допустим, гипертония, да, у папы тоже гипертония, был инсульт, да. Ну, почему бы человеку с 40 лет начинать заниматься уровнем холестерина, массой тела, правильным питанием и не добавить омега-3 в питание? Любой доктор скажет вам об этом, а любой человек, который занимается с научной точки зрения, пропагандой здоровья, скажут, что это будет самая правильная тактика жизни, что нужно изменить образ жизни, мерить давление и включить в питание омега-3 жирные кислоты. То есть вот там капсула омега-3 жирных кислот с завтраком, с обедом или ужином человек принимает. Можно и без нее обойтись, но тогда человек должен кушать минимум 2 порции рыбы, такой качественной рыбы, в неделю. Ну, согласитесь, если человек живет рядом с крупной, допустим, да, водной какой-то там морем, океаном или крупной рекой, да, то в принципе, да, употребление рыбы, наверное, это не составляет проблемы. Но если рыба не продается на прилавках достаточно легко, или она продается, но цена ее, к сожалению, имеет определенные проблемы для бюджета человека, ну, здесь, безусловно, приходится решать вопрос и об альтернативных аспектах, в том числе применение, допустим, омега-3 жирной кислоты как биологически активной добавки. То есть в чем смысл БАДа? Это ведь на самом деле в подавляющей ситуации это добавка к питанию. То есть мы с помощью них исправляем аспекты нашего питания как такового. Чего нам не хватает в питании? Допустим, йода, да, мы употребляем йод. Омега-3 жирных кислот, мало кушаем рыбы, добавляем вот это, да? Не хватает других каких-то компонентов, и мы добавляем их в питание. Что касается биологических активных добавок, они на самом деле имеют, если оценивать их эффективность, преимущественно профилактическое значение. К сожалению, но образ жизни у нас так строится, ну, это типичная для нас ситуация. Тут же мы начинаем вот эту ситуацию обсуждать по многим аспектам и хватаемся, как правило, за питание, за биологически активные добавки. Но если уже поставлен диагноз гипертоническая болезнь второй, допустим, стадии, да, то есть гипертоническая болезнь, давление высокое, выше 140 на 90, и хронические, здесь уже изменения в сердце, на глазном дне, то исправить это только лишь образом жизни, только лишь ограничением соли, только лишь омега-3 жирными кислотами, употреблением рыбы, ну, это невозможно. Я думаю, что все это понимают на самом деле. Все это отлично понимают. Вот. Но хочется обойтись меньшими какими-то ситуациями. Если есть болезнь, нужно лечиться, уже это рецептурные средства. Поэтому во многом вот эта популярность и такая ситуация активной продажи, она связана с нашими психологическими позициями. Ну, аптека, это же, в том числе мы с вами понимаем, ведь подразделение, которое руководствуется в том числе и коммерческой целесообразностью, да, а основной принцип коммерции всем известен, да, значит, спрос рождает предложение. И, естественно, люди, которые сейчас активно занимаются профилактикой, к сожалению, люди, которые имеют болезни, но не хотят лечиться, а думают, что можно исправить эту ситуацию какими-то легкими средствами, то есть не пить препараты от давления, а пить там те же самые биологически активные добавки, тоже составляет очень большую категорию потребителей, спрашивающих биологически активные добавки. Эта ситуация не того, что аптеки резко решили поменять вот свой пул. Поверьте мне, если бы БАДы не спрашивались, на самом деле аптеки бы их не продавали. То есть во многом это потребность населения. И самое главное здесь наши с вами, вот наши школы медицинской, да, я имею в виду школы здоровья, которую мы с вами уже много лет развиваем, вкладываем совместные усилия, ваше участие, да, вопросы и ответы, которые мы разбираем. На самом деле понять вот золотую середину о том, какова потребность, да, на каком этапе и насколько это целесообразно. Еще раз повторюсь, основная потребность – это профилактика. Если, там, допустим, еще раз повторюсь, человек видит наследственность, но у него нет еще заболевания, он должен изменить образ жизни под регуляцию этой наследственности. Если у него неблагоприятная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, то он должен обратить внимание на вес, питание, физическую активность, артериальное давление, холестерин, сахар и употреблять биологически активные добавки, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. И также по всем другим, на самом деле, параметрам как таковым. Но если есть болезни, то, конечно же, нужно уже серьезным образом обратить внимание именно на лечение, на лекарства. То есть то, что врач выписывает по рецептам, это составляет основу официальной медицины. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос Юрия Сергеевича. Для чего организму нужен селен и какую он несет пользу?
Уважаемый Юрий Сергеевич, селен действительно по последним медицинским исследованиям оказался интересным и важным микроэлементом для здоровья, но, в общем, если говорить по рейтингу, хотя это очень условное, конечно, деление, он не опережает ни железо, ни кальций, ни магний, ни цинк, он занимает свое актуальное, но все-таки достаточно скромное место в регуляции обмена веществ. Ну, одно из наиболее популярных таких вот участий его во влиянии на здоровый образ жизни и на изменение тех или иных биохимических процессов, которые могут быть при недостатке селения в организме, указывается то, что он очень важен для восстановления ряда витаминов, допустим, витамина С. Да, то есть вот этот микроэлемент очень важен для обмена витамина С в организме. Ну, а витамин С, сами знаем, имеет широкий спектр влияния и на кровотворную систему, и на участие в сопротивлении организма так называемым свободным радикалам. Такие вещества, которые всегда образуются в процессе жизнедеятельности, они могут повреждать клетки. Хотя, в общем, в здоровом организме они есть, и они думаю, они нужны на самом деле. Поэтому, когда человек считает, что свободный радикал нужно победить, он совершенно не прав. То есть в организме очень важно как раз равновесие и образование веществ, и их нейтрализация как таковая. Поэтому тут не надо перегибать палку по поводу вот какой-то, знаете, вот супер идеи, которую люди развивают. Поэтому, да, вот такие моменты есть. Играет определенную роль в метаболизме гормонов щитовидной железы, играет определенную роль в, значит, в мужском здоровье, в женском здоровье. Поэтому достаточно часто специалисты, дерматологи, гинекологи, специалисты, занимающиеся иммунной системой, в качестве общих мер предлагают этот элемент. Но опять же, куда мы отнесем с вами селен? К биологически активной добавке. Селен в норме организм должен получать с питанием. И он получает его в норме с питанием. Это факт. Определена суточная потребность селена. Для взрослых это порядка 55 микрограмм в сутки. Микрограмм в сутки. Вот. Это очень важно. А получает человек на самом деле селен с молочными продуктами, с рыбой, вот, с мясными продуктами. Его достаточное количество содержится и в ряде продуктов растительного происхождения, как такового. Поэтому на самом деле, в общем, его присутствие в продуктах питания достаточно широко, и это должны быть только какие-то отдельные регионы, такие с четко выявленным дефицитом селена. Ну вот известно, что в ряде регионов Китая есть такой дефицит селена. В Европе, допустим, в таких странах, как Польша, показано, что на самом деле отмечается как таковое состояние. И это очень важно. Но не стоит абсолютизировать, и вот еще раз хотел бы ситуацию, если у человека выявил какой-то иммунодефицит или выявил какие-то проблемы в женском или мужском здоровье, что это все можно исправить селеном. Нет, селен – это один из маленьких кирпичиков здания здоровья. Но все-таки кирпичиков, которые нужно учитывать. И здесь очень важным является фактором профилактики селена – это разнообразие в питании. Еще раз повторюсь, рыба, зерновые, молочные продукты, фрукты, шоколад, лук, чеснок, бобовые, капуста, спаржа, орехи. Очень богаты селеном, поэтому если человек употребляет разнообразное питание, как правило, дефицита нет. Но если врач подозревает, то на самом деле, в общем, предлагаются биологически активные добавки, содержащие селен, или в комплексе с поливитаминами, Да, дозировка, я сказал, в общем, достаточно небольшая, и дефицит это исправляется достаточно легко. Поэтому, подчеркивая роль важности, я хотел бы, что, конечно же, мы очень деликатно оценивали эту роль, не абсолютизировали, потому что иногда вот люди почитают симптомы дефицита селена, да, усталость, склонность к частым простудам, значит, высыпание на коже, болезни в мышцах, и все, вот, значит, это у меня дефицит селена, начинаю пить селен, и вот ждут, когда там наступает эффект, и эффекта как такового нет, потому что для хронической усталости причин может быть 100 и больше. Для высыпания на коже причин может быть несколько десятков и больше. Склонность к частым простудам связана с огромным количеством других факторов. Селен стоит на последнем месте, поэтому будьте очень деликатны и внимательны к выделению одного фактора влияния на здоровье. Он есть, но он может быть абсолютным.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопросы из Дома ветеранов города Асбеста. Может ли пониженное давление спровоцировать инфаркт?
Уважаемые радиослушатели, спасибо большое за интересный вопрос. Дело в том, что здесь, безусловно, его целесообразно рассмотреть в нескольких плоскостях. Первое, это самая частая причина пониженного давления, с которой мы встречаемся, это так называемое заболевание вегетососудистая дистония, или часто оно еще называется нейроциркуляторная дистония. Суть заболевания заключается в том, что у человека нарушается тонус сосудов. То есть у него сосуды здоровые, там нет холестериновых бляшек, но, допустим, сосуды реагируют не так четко, не так быстро на внешние потребности. И достаточно часто проявление вегетососудистой дистонии, то есть нарушением тонуса сосудов, является пониженное давление. Очень часто наблюдается в молодом возрасте, у молодых девушек, юношей. Как показывают исследования, вот это заболевание, нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония, с низким давлением, да, одним из симптомов этого заболевания является вот как раз низкое давление, оно не является повышенным фактором риска инфаркта миокарда. Как показывают наблюдения, люди, страдающие вот долгий период жизни вегетососудистой дистонии или нейроциркуляторной дистонии, не имеют повышенный риск инфаркта миокарда. Но у них может быть инфаркт миокарда, если на самом деле с возрастом у них развивается другое заболевание – атеросклероз. Дело в том, что люди с низким давлением при, допустим, наступлении менопаузы, при угасании гормонального фона и у женщин, и у мужчин, при избыточной массе тела, при курении, при неправильном питании, ряде других факторов, способствующих развитию атеросклероза, в том числе сахарного диабета, да, у них и при низком давлении может формироваться атеросклероз, атеросклеротическая бляшка и последующим, значит, инфаркт миокарда. Как правило, у таких людей с годами, допустим, лет 30-40, они замечают, о, давление наконец-то стало близко к нормальному. А потом, ой, а почему-то давление даже стало повышаться. Но всю жизнь они помнят, что у них было низкое давление. То есть вот в этой ситуации здесь нужно четко понимать, что одно заболевание из другого не вытекает, а болезнь может развиваться и параллельно, более значимая для инфаркта миокарда. И основная – это атеросклероз, то есть отложение холестерина в стенках сосудов. А следующая ситуация – это сниженное давление, которое развивается у человека вследствие болезни сердца. Дело в том, что любое заболевание сердца, к сожалению, может привести к нарушению функции сердца, то есть к сердечной недостаточности, то есть когда сердце уже не справляется с насосной функцией. И ситуации сердечной недостаточности одним из проявлений ее может быть действительно и снижение давления. Иногда люди так вот говорят, вот, значит, было большое давление долгое время, потом вдруг вот инфаркт миокарда, о, и давление стало нормальным. Но это не очень радостная как бы ситуация, если это не под наблюдением врача и не благодаря лечению, и при исключении, да, вот того состояния, которого скажу. Если просто вдруг давление стало нормальным, то, к сожалению, здесь нужно еще и приложить усилия для того, чтобы понять, а не связано ли это снижение давления с сердечной недостаточностью. И в этой ситуации работает другое правило. Низкое давление нарушение работы сердца и имелось уже какое-то заболевание, которое привело к сердечной недостаточности, здесь ситуация немножко другая. Инфаркт миокарда всегда имеет очень высокий риск повторения, потому что инфаркт миокарда – это, ну, чаще всего не окончание истории. Инфаркт – это некроз мышцы, там, где образовался тромб сосуда, но процесс-то универсальный атеросклероза. В других местах есть атеросклеротические бляшки, и инфаркт, к сожалению, тоже может быть. В этой ситуации низкое давление при наличии хронического сердечного заболевания – это действительно фактор, который дополнительно увеличивает риск инфаркта миокарда. Ну и третья ситуация. Эта ситуация связана с резким снижением давления. Допустим, человек страдает гипертонической болезнью, да? Вот, и у него подбирается терапия. Значит, терапия подбирается всегда очень медленно, обоснованно, и ну, бывают кризы на фоне вот гипертонической болезни. И одним из правил купирования гипертонического криза является медленное и постепенное снижение давления. Потому что если при гипертоническом кризе резко, очень резко снизить артериальное давление, на самом деле это может быть дополнительным фактором таких сосудистых катастроф и инсульта, и в частности инфаркта, потому что резкое снижение давления – это снижение кровоснабжения. Поэтому вот, исходя из этих трех ситуаций, нужно понимать, что вот может быть разная причинно-следственная связь. При вегетососудистой дистонии, при низком хроническом давлении у молодых, это не дополнительный фактор риска. Если давление на фоне уже какого-то заболевания сердечно-сосудистой системы, это фактор риска, и здесь доктор должен обратить на это внимание, чтобы подбирать терапию с этим фактором. Ну и третий момент – это снижение давления при резком повышении при гипертоническом кризе. Часто люди вот беспокоятся, допустим, начинается лечение, давление 180, да, на 120. Назначается лечение, давление снижается там до 145, до 160, до 150, да, там на 100, на 105, как таковых, достаточно быстро. Но пациент, чувствуя улучшение, вот начинает врача просить, давайте все-таки быстро-быстро снижать, я боюсь, что вот все равно давление ненормально, здесь нужно прислушаться к врачу. Врач в каждой конкретной ситуации определяет, насколько интенсивно и быстро нужно снижать. Чаще всего не нужно быстро и снижать. Это должно быть очень постепенное снижение, в том числе как раз вот для снижения риска, значит, осложнений.
Спасибо. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Племянник в школе прошел профосмотр, врач поставил диагноз диабет, учитывая его лишний вес. Затем осмотрел эндокринолог, сказал, что у него тяжелая кость. Вот как дальше поступать, чтобы окончательно определиться с диагнозом?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, первое, что хотел бы прокомментировать, возможно, здесь, безусловно, часто бывает информация, которую вот мы передаем из уст в уста, она несколько искажается, и поэтому я не хотел бы здесь какие-то такие комментарии давать, в общем, порицательные, но вместе с тем сахарный диабет по лишнему весу никак не ставится. Вот. Сахарный диабет – это изменение уровня сахара в первую очередь. Все, это анализ, это уровень сахара крови, и никаких других на самом деле показателей нет. Единственным симптомом сахарного диабета достоверным является повышенная жажда и повышенное употребление жидкости и повышенное выделение жидкости. То есть человек, как правило, при сахарном диабете испытывает сухость во рту, много пьет жидкости, много и часто, значит, мочится. Вот, и старые доктора говорили, есть такой симптом стакан около кровати. То есть, если человек даже ночью встает попить, это симптом сахарного диабета. Может быть, не обязательно, но очень часто. Для того, чтобы поставить этот диагноз, нужно посмотреть на анализ крови. Мы с вами, да, вот в одной из передач говорили, я с удовольствием напоминаю, что в норме сахар крови, капиллярной крови, то есть, если анализ берут из пальца, 3,3, нижняя граница 5,5, верхняя граница миллимоль на литр. Если у человека сахар вот, капиллярный не выше 5,5, то какого бы веса он ни был, если у него есть какие-то даже подозрительные симптомы, это не диабет. Нужно разбираться совершенно другими составляющими и вещами. Вот. Есть дополнительные анализы, допустим, гликированный гемоглобин, то есть более точный анализ, который показывает уровень сахара за последние несколько недель. Вот. То есть можно его знать. То есть это все сдается в поликлинике или в любой лаборатории на самом деле. Главное подойти натощак, значит, и сдать анализ. Эндокринолог, я так понимаю, исключил диагноз сахарного диабета, это замечательно. Вот, единственное, что, конечно же, мне пришлось улыбнуться, когда я услышал этот комментарий. Возможно, врач хотел как-то, так сказать, успокоить, да, может быть, просто объяснить эту ситуацию. Но рассказы о тяжелой кости, это, как правило, рассказы, с моей точки зрения, которые не имеют под собой серьезной основы. У всех кости одинаковые, абсолютно. Вот. Не бывает там абсолютно толстого, абсолютно тонкого скелета. Если у человека избыточная масса тела и ожирение, то у него в организме в первую очередь избыточное количество жировой ткани, ну, как правило. И поэтому, если есть лишний вес, то это нельзя списывать на, там, знаете, вот это наследственность, у меня все такие были. Безусловно, наследственность играет роль, безусловно. Однозначно, если мама и папа были полненькие, да, то и дети, как правило, полненькие бывают, с избыточной массой тела, с ожирением. Но это не повод этим не заниматься. Потому что, как правило, чаще всего присутствует именно форма ожирения, связанная с питанием. Если мама и папа имеют избыточный вес, то, как правило, у них и традиции питания-то такие достаточно. Знаете, вот есть у меня родственники, они, так сказать, вот палку колбасы съедают за один присест. То есть их там вот семья небольшая, вот они съедают. Для меня это просто какой-то шок на самом деле. Ну, во-первых, колбасу давно уже не ел, но даже в молодости там одна-две дольки там колбасы, это был суточный предел. А тут, знаете, вот такой вот шмат как таковой. Ну, вот, ну, это хорошо, как бы, но они очень позитивные люди, радостные. Я всегда говорю, вот есть какая-то ситуация, да, полные люди, они больше радуются жизни, может быть, здесь вот у них больше в этом смысле каких-то моментов радостных, но если спросить меня как доктора, то в этом плане хотел бы сказать, что питание очень часто, ну, вот они, кстати, очень часто говорили, что да, у них тяжелая кость, у них вот такая наследственность, ну, ничего подобного. И захотели, похудели, очень хорошо похудели, и очень быстро, и куда-то тяжелая кость это делась на самом деле. То есть я хотел бы против этого термина высказать очень определенную позицию. Не существует этого определенного данного, так сказать, такого компонента врожденного. Очень многое зависит от образа жизни, от нашего питания. И на это нужно обратить очень пристальное внимание. Исключить диагноз можно по уровню сахара, то есть нужно посмотреть анализ крови. Если уровень капиллярной крови меньше 5,5 миллимоль, да, там, значит, венозная кровь меньше 6,1, то речи ни о ком диабете нет. Но обратить внимание на вес нужно обязательно, потому что здесь мы должны с вами понимать другую ситуацию. Озабоченность доктора, который проводил профосмотр в школе, связанный с тем, что сахарный диабет у людей с избыточной массой тела и ожирением формируется значительно чаще, практически у очень большого количества людей. Поэтому здесь доктор, конечно же, обозначил свою вот заботу, и спасибо ему за то, что обратил на это внимание. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос из Екатеринбурга от Людмилы Борисовны. Она просит рассказать о синдроме сухого глаза, от чего он бывает, и можно от него потерять зрение, и как его лечить.
Уважаемая Людмила Борисовна, уважаемые радиослушатели, синдром сухого глаза это заболевание, при котором слезная пленка, есть такая пленка, имеет достаточно непростое строение, изменяется по своему хроническому, химическому и количественному составу. То есть она вот не просто так временно как-то изменяется, это изменение состава становится уже значимым с точки зрения защитной функции как таковой. Вот, к сожалению, это заболевание, которое встречается все чаще и чаще. Наши коллеги, специалисты, занимающиеся здоровьем глаз, показывают, что последние десятилетия заболеваемость выросла в разы. и встречается практически чуть ли не у каждого шестого человека старшей возрастной группы. Почему это связано? Есть определенные предположения, есть определенные догадки. Возможно, это связано с, безусловно, очень таким массовым использованием смартфонов, планшетов, компьютеров, другого офисного оборудования, кондиционеров и резким изменением образа жизни человека. То есть сейчас современный человек живет, в общем, ну, значительно более высушенном воздухе, да, если говорить про наши квартиры как таковые. Немалую роль, считают специалисты, связана с ношением контактных линз и приемом ряда лекарств. Противоаллергические препараты, мочегонные препараты, препараты от депрессии, препараты для снижения холестерина, препараты противозачаточные, как показано, имеет определенное вот значение в развитии данного состояния, поэтому, конечно же, нужно обратить внимание на то, что какие лекарства принимает человек, образ жизни, профессию как таковой. Основные симптомы – это покраснение глаз, ощущение инородного тела в глазах, чувство жжения и периодическое затуманивание. Иногда отмечают на слизистой отделяемой ледники вот, из глаз у человека как такового. Может быть и светобоязнь, и давление, чувство тяжести в глазах. В любом случае, все эти симптомы – это повод для того, чтобы обратиться к специалисту, окулисту, для того, чтобы пройти, на самом деле, обследование именно вот на синдром сухого глаза. В основе этого заболевания лежит вот нарушение стабильности, как уже было сказано выше, слизистой пленки. Слизистая пленка, она вообще имеет, на самом деле, несколько слоев и имеет очень сложное строение. Есть внешний слой, да, который вырабатывается определенными железами, содержит большое количество жиров. Это второй слой, в основном водный, вырабатывается слезными железами. Есть еще и третий слой, состоящий из очень сложного химического вещества, муцинов, которые вырабатываются клетками роговицы. То есть, в общем, это фактически как такая биологическая мембрана, очень значимая, имеющая барьерную функцию, защищающая глаз от высыхания, имеет даже характеристику по толщине определенной. И если вот толщина нарушается, нарушается работа желез или факторы внешние, да, превышают возможности защитной функции или защитная функция ослабевает, то в этой ситуации развивается вот это состояние и заболевание как таковое. Сам по себе синдром, ну, даже из названия понятно, что это несколько болезней. То есть это не одно заболевание. Синдром – это проявление нескольких болезней. Это может быть аутоиммунное заболевание, которое, кстати, может проявляться и сухостью во рту. Да? Допустим, синдром Шегрена, когда иммунное воспаление повреждает железы, отвечающие за секрецию, да, соответствующие как таковым. Это может быть и системно-аллергические реакции, и хронические заболевания, воспалительные, дефициты витаминов как таковые. Это, в общем, все учитывается как таковое. Ну, к осложнениям данного состояния, как правило, относят развитие бактериального воспаления в этой зоне, да, роговицы. Часто изъявления могут быть причиной вот воспалительных процессов, эрозии как таковых. То есть если этим не заниматься, конечно, если лечение происходит, то, как правило, в современной терапии, в общем, ну, не наблюдается на самом деле осложнений как таковых, тем более серьезной потери как такового зрения. Какие меры на самом деле применяются, выбирает врач. Во-первых, он ставит диагноз, то есть есть несколько проб, которые подтверждают этот диагноз. Что мы можем с вами с точки зрения общих мероприятий применить? Как показывают общие рекомендации, и отечественные, и международные, рассматривается целесообразность уменьшения комнатной температуры в жилище. То есть, в общем, здесь нужно обратить внимание, при какой температуре человек живет. Считается, что это позволяет минимизировать испарение слезной пленки человека. Это очень важно. Применяются специальные очки, У них есть съемная прокладка, которая защищает глаза, особенно когда человек, в общем, испытывает эти симптомы, и они усиливаются при выходе на улицу, защищает глаза от ветра, других раздражающих факторов. То есть отношение специальных очков со специальной прокладкой, увлажнители воздуха, уменьшение, значит, температуры помещения. В остальном это, конечно же, заместительные, так называемая терапия заместителей слез. Капли, гели, минеральные липиды, спреи для век. И в зависимости от тяжести и формы заболевания применяются те или иные, в том числе и хирургические, такие достаточно эффективные методы, которые контролируют это состояние и заболевание. Поэтому здесь очень важно, конечно, довериться специалисту и рука об руку, конечно, идти по вот аспекту лечения и профилактики этого состояния. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос от Владимира Федоровича из Екатеринбурга. В последнее время появилась разница артериального давления на левой и правой руках. На левой 110 на 70, на правой 135 на 85. Самочувствие – неважная слабость. Какому давлению верите в этой ситуации и что делать?
Уважаемый Владимир Федорович, уважаемые радиослушатели, в норме допускается разница на руках порядка 15 миллиметров ртутного столба. А вот по систолическому артериальному давлению, как мы видим, здесь разница больше, 25 миллиметров ртутного столба, а по диастолическому, в общем, она укладывается вот в эти колебания. Поэтому разница может быть, но если, значит, не больше 15 миллиметров. Какому давлению верить? Верить давлению более высоким цифрам. То есть необходимо контролировать давление. Получается, если на правой руке было более высокое, то оно соответствует истинным параметрам. Почему происходит разница давления? Как правило, это происходит из-за формирования с возрастом атеросклероза, разработки программы лечения как таковой, не только повышенного давления, но и направлен на вот лечение атеросклероза. Как правило, это образ жизни, питание, регуляция веса, исключение соли. Ну и если холестерин в анализах высокий, то, безусловно, значит, очень важно подобрать еще и лечение, которое бы способствовало снижению уровня холестерина, не только диета и питание, но и, возможно, лекарственные препараты, которые снижали бы холестерин как таковой. План обследования достаточно прост, мы часто с вами повторяем его: общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, включая сахар и холестерин, значит, флюорография, ну и очень важно, конечно, ультразвуковая доплерография сосудов, которая бы определяла их проходимость и наличие атеросклероза. Вот план обследования и в зависимости от него, конечно, план лечения. Ориентироваться на верхнее давление, если у вас есть уже рекомендации по лечению давления, по контролю, нужно их учитывать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И в завершении просим ваших описаний, как обзора нынешней ситуации, которая у нас вот по-прежнему, видимо, такая напряженная по гриппу, по коронавирусной инфекции.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. Не буду оригинален, повторю только то, что на самом деле повторял и указывал на важность предыдущей передачи. По одной простой причине, что эпидемия ОРВИ, коронавирусной инфекции, гриппа, она сохраняется в достаточно, в общем, такой напряженной ситуации. И где-то, в общем, становится меньше заболеваемость, а где-то, в общем, новые очаги вспыхивают, поэтому нужно нам быть осторожными. Все хорошо помните основные меры профилактики. В первую очередь это маска. К сожалению, мы утеряли эту компетенцию, этот навык ношения маски. Опять, в общем, ходим в магазины, в торговые центры, в общественные места без маски. И, в общем, это, к сожалению, и поддерживает распространение и эпидемической ситуации. Ну, маски сейчас, к счастью, доступны. Мы имеем навык, привычку. Не так это драматично было, как в самом начале коронавирусной эпидемии. Очень важно применять. Берегите себя, берегите окружающих. Маска помогает вам в этом плане очень хорошо. Второй навык, который мы с вами несколько выше проговорили, это промывание носа любым стерильным раствором, аптечным, содержащим соли. Промывать нос утром и вечером очень полезно. Это снижает риск того, что вирус на самом деле будет размножаться. Ведь на самом деле, попадая на слизистую верхних дыхательных путей, он долгое время там находится, да? Потом он размножается, концентрация увеличивается, он проникает в организм, поэтому такие меры, как промывание носа, гигиена полости рта, они имеют очень большое значение, это доказано многократно. Обработка рук, вакцинация по основным аспектам, и от гриппа, и от коронавируса также очень важны на самом деле. Ну а в наших с вами руках обязательно, конечно же, еще и сохранение достаточного напряженного иммунитета. Благодаря образу жизни, 7 часов сон, правильное питание, прогулка на свежем воздухе по возможности, 30-60 минут в день по возможности и по вашей переносимости. Все это, безусловно, имеет очень большое значение, как и поливитамины, которые мы очень часто с вами обсуждаем, в том числе и витамин D для действительно поддержания иммунной системы. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.